Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире чтение и объяснение Евангелия вторника, 37-й седмицы по Пятидесятнице, протоиереем Александром Шаргуновым. Далее программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Во второй половине этого часа вещания мы предложим вашему вниманию беседу с координатором Русского православного культурно-спортивного сообщества «Братство Пересвета» Антоном Подолинным. И завершит этот час нашего вещания очередная беседа иерея Антония Лакерева на книгу «Экклесиаста».
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 55-е зачало, глава 12, стихи с 18 по 27. «Тогда пришли к Иисусу саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его, говоря: „Учитель, Моисей написал нам: если у кого умрет брат и оставит жену, а детей не оставит, то брат его пусть возьмет жену его и восстановит семя брату своему. Было семь братьев. Первый взял жену и, умирая, не оставил детей. Взял ее второй и умер, и он не оставил детей. Так же и третий. Брали ее за себя семеро и не оставили детей. После всех умерла и жена. Итак, в воскресенье, когда воскреснут, которого из них будет она женою? Ибо семеро имели ее женою. Иисус сказал им в ответ: „Этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писаний, ни силы Божией? Ибо когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут как ангелы на небесах. А о мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при купине сказал ему: „Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова“? Бог не есть мертвых, но Бог живых. Итак, вы весьма заблуждаетесь“. Саддукеи, деисты того времени, приступают ко Господу с нападками на Его учение. Как сказано о них в книге Деяний, саддукеи говорят, что нет воскресения ни ангела, ни духа. Нет ни наград, ни наказания, ни жизни после смерти. Они обращаются к древнему закону, согласно которому, если человек умирает бездетным, его брат должен жениться на вдове. Предположим, говорят они, семь братьев были последовательно мужьями одной женщины. Значит, в будущей жизни, в воскресенье, эта женщина должна иметь сразу семь мужей или предстать перед неразрешимым выбором одного из них. С какой хитростью эти нечестивцы хотят подорвать веру в истину? Они не отрицают ее и не показывают вида, что сомневаются в ней. Они притворяются, что верят в воскресение, как если бы они были не саддукеи, и хотят получить наставление, как разрешить неразрешимую ситуацию. Таков обычный метод еретиков — попытаться запутать истину, когда они не имеют смелости открыто ее отрицать. И мы знаем также, что нельзя лучше высмеять чье-то суждение, чем довести его до абсурда. Господь обличает их в заблуждении и невежестве. Этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писания, ни силы Божией, — говорит он. Их заблуждение от незнания Писаний. Не то, что они не читали Писаний, но и не знали смысла и духа их, давали им ложное толкование. Истинное знание Писания и предание — основание, на котором зиждется богооткровенная вера и надежное хранение от заблуждений. «Храни это знание, и оно сохранит тебя», — заповедуют нам святые отцы. Саддукеи не знают силы Божьей. Эта сила действует в окружающей природе, в истории, в судьбе каждого человека, в чудесном воскрешении к жизни столь многих в Ветхом и Новом Завете, и мы знаем более всего о воскресении Христовом, которое есть уверение нашего воскресения, того же самого по дару Христа. От слов Господа исчезают, как дым, все возражения его врагов. Когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут как ангелы на небесах. Когда наступит воскресение, прежние законы физической жизни уже не будут оказывать на нас влияния. Воскресшие уподобляются ангелам, и безумие спрашивать, чьей женой она будет, если 7 человек имели ее. Люди не будут больше нуждаться ни в пище, ни в питье, ни в чем земном, но только в общении с Богом. Саддукеи утверждают, что в Пятикнижии, которое является для них безусловным авторитетом, ничего не сказано о бессмертии, и Господь обращается к Пятикнижию. В книге «Исход» Бог называет себя Богом Авраама, Богом Исаака и Богом Иакова. Если завет с Богом заключен только на земную жизнь, он достаточно эфемерен. Все трое умерли много лет назад. Как же Бог называет себя Богом живых, если они давно исчезли навеки? Но если Бог до сих пор Бог этих патриархов, значит, они до сих пор живы, ибо живой Бог должен быть Богом живых людей, а не мертвых. И Священное Писание свидетельствует, что они вошли в новую жизнь, а не в смерть, когда оставили эту землю. Господь уличает саддукеев в полном заблуждении. И это его обличение относится ко всякому неверию и лжеверию. Исповедуя религию мертвых, они служат религии смерти. Из сказанного Господом мы должны заключить, что душа Авраама живет и действует в состоянии отделенности от тела, и что рано или поздно тело воскреснет. «Вы же весьма заблуждаетесь», — говорит он саддукеям. «Все, отрицающие воскресение мертвых, весьма заблуждаются, и мы должны сказать им об этом». Заблуждение саддукеев в том, что они пытаются создать небо по образу земли. Увы, это свойственно людям. Во все времена в различных религиях и духовностях делались такие попытки. Но не напрасно Церковь возвещает нам устами апостола. Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Слепота саддукеев — следствие незнаниями Бога и самой главной тайны жизни — любви. Ничто не может разрушить отношения между Богом и человеком, когда они построены на любви. Во времена земной жизни Авраама, Исаака и Иакова Бог был их другом. Эта дружба не могла прекратиться с их смертью. Бог не может перестать быть Богом тех, кто служил Ему и любил Его, живя на земле. Дружба с Богом дарует бессмертие. Любовь побеждает смерть.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Сегодня мы с вами поговорим о событии, на которое можно взирать с разных сторон, выявляя и светлые его стороны, и не особенно светлые. Для кого-то это великое торжество и праздник, для кого-то деяния в государственной жизни России сомнительные. Я имею в виду провозглашение Петра I 22 октября 1721 года императором всероссийским и отцом Отечества и превращение русского царства в Российскую империю. Что здесь положительного? Недели три назад у нас была большая передача, посвященная 300-летию Ништадтского мирного договора, который завершил долгую кровопролитную Северную войну и завершил ее победой России, завершил триумфально. Россия получила значительные территориальные приращения и, самое главное, вышла из этой тяжелейшей бойни. В общем, ну, представьте себе, за несколько лет до окончания войны пришлось отменить чеканку мелкой серебряной монеты и крупной медной, насколько дорого все это обходилось. По мнению некоторых специалистов, население европейских земель России за время войны уменьшилось процентов на 20. И в целом, конечно, война была крайне разорительным делом для России. Слава богу, она завершилась. Петр I мог вздохнуть спокойно, и вот в октябре под провозглашение Ништадтского мира, то есть его официальное объявление, собственно, подписание это произошло еще в августе 1721 года, под официальное объявление Ништадтского мира, Сенат преподнес Петру I именно эти почетные титулы: отец Отечества, император всероссийский. Мы видим то, что вроде бы введение императорского титула связано с большими воинскими победами, с дипломатической победой, с возрастанием роли России как великой державы в европейском концерте великих держав, как говорили тогда, большой концерт европейских держав. И, конечно же, это способствовало славе российского государства. Однако, присмотревшись к самому этому деянию, мы откроем и далеко не светлые его стороны. А именно, собственно, религиозная сторона поднесения титула императора всероссийского Петру I довольно сомнительна. Порой можно прочитать в разного рода справочных изданиях, тем более в сетевых справочных изданиях, в Википедии, не к ночи будь помянуто, известие о том, что Петр I получил императорский титул не только от Сената, то есть государственного учреждения, объединявшего главнейших его сторонников, но и от Синода. А Синод на тот момент – это учреждение, которое заменило собой патриаршую власть в нашей церкви и фактически встроила церковь в государство как своего рода департамент, отвечающий за вопросы вероисповедания. То есть для церкви в 1721 году ничего хорошего не происходило. Так вот, акт преподнесения титула Петру I, скажем честно, он адресован Петру Алексеевичу только от Сената. Синод ничего не преподносил. Это важный аспект. Синод просто согласился с этим актом, не более того. Конечно, оглашен был этот акт в соборе, в церкви, но это, так сказать, давняя традиция. Оглашение главнейших государственных актов в истории России под сводами соборов. и в честь этого события отслужил службу владыка Рязанский Стефан, но в целом мероприятие имело светский характер. И даже более того, характер его совершения попахивает древним язычеством. Вглядимся в то, что попало в документы той эпохи, и что попало в краткую ответную речь Петра I, произнесенную им сразу после поднесения ему этих двух титулов. Петр I сказал, в сущности, всего несколько фраз, и в частности он связал это событие с возрастанием военной мощи государства, ибо государство должно быть с точки зрения военной сильным, иначе с ним произойдет то же, что произошло когда-то с греческой монархией. О чем идет речь? Конечно, речь идет о Константинопольской империи, которую сейчас чаще называют Византией. И в 15 веке Византия была разгромлена турками, столица пала под ударами их войск, а держава эта исчезла. Петр I таким образом отделяет Россию от Константинопольской империи, говоря в сущности то, что у них два разных пути. Россия будет спасена от судьбы Константинопольской империи благодаря военному усилению, военной мощи. Эти слова, они, может быть, недооцениваются в историографии, на них не так часто обращают внимание. Но, во-первых, это усиление военной мощи, оно никак с духовной составляющей не связано. Это не покровительство Господа Бога над Святой Русью. Это не путь христианский. Это путь, который фактически порывает с традицией восточного христианства и восточной империи. Россия устами ее государя сообщает миру: да, мы были Третьим Римом, а теперь мы смотрим на роль Третьего Рима несколько скептически, потому что худо же сложилась судьба Рима Второго. Мы не желаем повторить его судьбу. Это не есть полное отрицание Третьего Рима, но есть как бы в этой фразе некоторое отстранение от него. Наши предшественники закончили плохо, ну а мы надеемся, что у нас все будет хорошо. Мы надеемся пойти другим путем, перефразируя другого политического деятеля из 20 века. Сами документы, которые готовили вручение императорского титула и титула отца Отечества Петру I, они, в общем, тоже содержат довольно странные вещи. Ну, во-первых, в них имеется ссылка на пример греческих и римских народов, то есть, в общем-то, на антику. Не на Константинопольскую империю православную, а на языческие государства времен эллинизма и на Римскую империю, притом на Римскую империю той эпохи, когда Сенат мог вручать императорскую власть очередному государю. Надо сказать, что это вручение власти не имеет под собой никакой христианской почвы. Оно заключалось в громогласном троекратном объявлении императора, и даже более того, на протяжении нескольких веков императора армия поднимала на щитах и являл народу: вот наш государь. Основа его власти есть наша сила. Сила Сената, как республиканского учреждения, которое, в общем, собирает в себе власть народа римского, и сила армии, которая своей мощью может защитить императора и все государство. Все достаточно прозаично. И, конечно, еще и в ранней Константинопольской империи, еще до того, как она до конца прониклась духом христианства, этот обычай сохранялся, но впоследствии он исчез. Его вспомнили по историческим трудам древности, и его возобновили в России. И также троекратный виват, то есть, в общем, слово взятое уж совсем из западноевропейского военно-политического быта, должно было имитировать троекратное провозглашение императора в древности, в античную эпоху. Собственно, поэтому получается так, что Петр I, принимая титул императора и отца Отечества, сознательно опирался на опыт языческой государственности Древнего Рима и сознательно отказывался от духовной составляющей императорского звания. Ему не церковь вручает императорский титул, ему вручает сенат, его соратники, армия, салюты, пушечные выстрелы. 125 галер в этот момент собрались для того, чтобы своими орудийными залпами поддержать вручение титула Петра Первому. Сила, государственная машина, великие государственные часы, винтики, шестеренки, солдаты, плацпарады, марши, орудия, треуголки. Все это военное и политическое великолепие поддерживает Петра Первого, вручая ему в сущности языческим, дохристианским способом императорский титул. Ну, происходит европеизация царского титула, который сам себе был, разумеется, императорским. И не только европеизация, но и определенное отделение его от христианской сущности царского звания. Ничего в этом доброго я не вижу. Нет, ну, конечно, сторонники государства атеистического, государства, которое существует вне христианской почвы, будут рукоплескать. А как здорово, что они там в начале XVIII века произвели такую идеологическую реформу. Но, в общем, реформа эта была произведена очень осторожно. То есть Петр I не отказался, его преемники не отказывались от венчания на царство по православному обряду. Все, кроме Петра III, но Петр III не венчался на царство, он просто кончил плохо, он был свергнут с престола, потому что подданные в значительной степени не видели в нем настоящего царя. Присяга императору, это, конечно, важно, это крестоцеловальная клятва по старому, еще допетровскому обычаю, но царь по-настоящему царем становится, когда его венчает на царство архиерей православный, старший среди архиереев русской церкви на данный момент. Вот тогда он в полной мере царь. А вручение императорского титула, оно ведь никоим образом с христианским венчанием на царство не связано. Это ведь провозглашение иных составляющих российской государственности. Это фактически не то чтобы изгнание, но оттеснение на второй план того, что наполняло смыслом русскую государственность 15, 16, 17 веков. И более того, если вглядеться в документ с того времени, более важным, чем эта самая христианская составляющая, признается то, что еще в XVI веке и так далее, титул императорский, ну, в виде, разумеется, титула царского, был признан великими потентатами, например, императором Максимилианом Священной Римской империи, ну, то бишь Германской империи, французским королем и так далее, и так далее, и так далее. В XVI-XVII веках на все эти признания смотрели так – ну, конечно, признали, ну, хорошо, меньше неприятностей и сложностей в дипломатическом плане. Но, в общем, важно-то не то, что кто-то признал, а то, что мы сами себя здесь сделали государями по примеру Константинопольской империи. А вот для Петра I важно некое одобрение, европеизация. Да-да-да, пускай нас вновь признают в этом европеизированном виде нашей государственной власти. Поэтому, знаете, в общем, отпраздновать военно-политическую удачу России, 300 лет нештатскому миру, можно и здраво. Тяжело далась победа нашим предкам. Хорошо они так заплатили своей кровью, своим потом, своими усилиями. А вот, скажем, праздновать принятие светского, по сути своей, полуязыческого императорского титула, ну, в общем, не то, что можно было бы рекомендовать православной части русского народа. Вот я не рекомендую. И давайте мы подумаем хорошенько. Всякий раз идеологическая акция власти значит «нечто» и на языке веры. И нужно это послание уметь считывать. Петр I, православной Руси, отправил послание, говорящее: «Ну, без тебя обойдемся». Ну так что ж тут праздновать-то? Благодарю вас за внимание. До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Oh, yeah.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона редактор Илья Сергеев. И сегодня гость нашей студии – координатор Русского православного культурно-спортивного сообщества «Братство Пересвета», мастер спорта, чемпион мира по карате, пенсионер МВД, подполковник полиции, в прошлом руководитель оперативно-розыскной части по борьбе с организованной преступностью по ЦФО, кавалер Ордена Мужества Антон Подолинный. Сейчас Антон – один из организаторов строительства храма во имя святых русских воинов Пересвета и Ослябя на Гремячем Ключе. Я попросил Антона рассказать нам, как сейчас идет строительство храма, когда мы можем приехать туда помолиться, что это за место Гремячий Ключ, не все знают.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Строительство храма началось осенью 2015 года. Давно вынашивали эту идею с нашим приходом храма Сергия Радонежского на Гремящем Ключе. Ну и в какой-то момент нам удалось осуществить наши мечты и начать строительство этого храма. Строительство протекало крайне непросто, но благодаря молитвам и участию наших соратников, друзей, людей, которых мы просили о помощи, которые сами приходили, нам помогали. Тем не менее, храм получилось построить на высоту, ну, часть храма, там, на железобетонной конструкции, на высоту 25 метров. Вот по друзьям, по знакомым мы собрали около 17 миллионов рублей, и фактически этот храм строился на народные средства, он народный храм. Значит, год где-то мы строили, наверное, и через год, из-за отсутствия, опять же, финансирования, у нас строительство храма остановилось. С 17-го года он не строится. Мы предпринимаем всяческие усилия для того, чтобы все-таки, тем не менее, начать его дальше строить.
Антон, а каким вы этот храм задумали? Каким он должен быть внутри и снаружи?
Храм у нас аналог храма Вознесения Господня в Коломенском. Шатровый храм, белокаменный. Аскетичный достаточно, поскольку ну, это все-таки русское воинство, да, воины, они всегда вели такой аскетичный образ жизни. Храм действительно значимый, я думаю, что будет таким центральным храмом, вокруг которого соберется неравнодушная наша спортивная, наша русская православная молодежь. Поскольку храм, значит, у нас освящен в честь святых русских воинов Пересвета и Ослябя, уже в поддержку нашего храма высказались наши, ну, многие узнаваемые наши русские православные ребята, спортсмены, единоборцы. Сейчас продолжают это делать то же самое. И кто его знает, может быть, когда-нибудь, когда храм достроится, может, туда и мощи Пересвета и Ослябя как-то будут перенесены. Но это пока это на стадии моей личной фантазии. Будем молиться и уповать на Бога. Думаю, нам поможет. А место выбрано для строительства храма очень необычное – Гремячий Ключ. Это ключ, на крещение, например, приезжает, не знаю, десятки тысяч человек. И как раз это место непосредственно имеет отношение к Сергию Радонежскому и к Пересвету и Ослябе, поскольку, опять же, по легенде, во времена жизни Сергия Радонежского, там был его скит Сергия Радонежского, и когда Дмитрий Донской с войском готовились к Куликовской битве, там брали благословение у Сергия Радонежского как раз на эту битву. И в знак того, что, значит, наш победят, забил этот ключ гремячий. Гремячий, потому что его было слышно за многие километры.
Я так понимаю, что основная проблема в строительстве храма – это финансы.
Ну, на сегодняшние финансы, ну, я к этому вопросу отношусь, наверное, уже не так напрямую. Там, да, все-таки нам не нужен какой-то генеральный спонсор. У нас все-таки есть задача построить храм и сделать его народным. И если он нужен нашему народу, значит, он действительно построится. И вначале-то я переживал, да, что у нас не строятся стены. А потом понял в какой-то момент, что все это нужно наполнять неким содержанием. И когда у нас содержание уже дойдет до того уровня, да, насколько построены стены, и стены начнут расти. И действительно, этот храм все-таки есть у меня такая надежда и понимание, что он будет объединяющим, ну, как раз неким таким якорным храмом для народа нашего. И помимо вот тех ребят, которые уже высказались, то мы ездим, общаемся, вот, ну, сейчас пока в рамках московского региона с клубами единоборств, которые воспитывают наших детей, общаемся. Люди хотят объединяться и поддерживают деятельность полностью. И поскольку наш сегодня народ разъединен, культура и традиции потеряны, получается так, что как бы не народ, а население. Вот И задача, значит, помимо этого, просто стены храма, параллельно запустить некие объединительные процессы для ребят. И все этого ждут. Ну, и с Божьей помощью мы это как раз делаем. И вот у нас с 2019 года проходят благотворительные забеги на Рождество. Значит, как правило, это выходные, приурочено к празднику Рождества Пресвятой Богородицы, день которого как раз состоялась Куликовская битва. Там же и как раз день памяти русских воинов Пересвета и Ослябе. И вот вокруг нашего храма уже проходят такие интересные процессы благодаря Роману Игоревичу Терешкову, это министр спорта Московской области, его заму Татьяне Валерьевне, вот забеги благотворительные. Вот в 2019 году там было до 1000 человек. После забега люди жертвовали на храм, да, достаточно приличные суммы денег. Деньги все сразу отчисляются автоматом на счет Троицы Сергиевой Лавры, который и ведет строительство. Вот, это было в 2019 году, это было в 2020 году. На сегодняшний день фактически это получается уже такие традиционные мероприятия. В 2020 году было чуть поменьше, потому что не свои поправки внесла пандемия. Как раз на цифру в 1000 человек мы не нацеливались, а где-то раза в два, наверное, было меньше. Сейчас с нами и помощь, вполне возможно, будут оказывать и общественная организация 40-40. И вполне возможно, может быть, в этом году пока запланировано на летнего Сергия устроить какой-то вот такой турнирчик между наших русских православных клубов на поляне возле строящегося храма на Гремячем ключе.
Среди спортсменов много верующих людей?
Среди спортсменов очень много верующих людей. И, как говорится, в окопе неверующих не бывает. А все-таки спортсмены – это вот единоборцы наши. Да, это все-таки воины, русские воины, со всеми текающими. И когда идешь на тот же самый ринг, какие-то соревнования, какое-то своего рода сражение, ты, конечно, молишься, просишь Господа помощи, чтобы помог в достижении результата, чуть победу, конечно, безусловно. У нас на сегодняшний день есть действительно светское государство. Есть православные люди, есть неверующие люди, есть люди, которые какие-то альтернативные религиозные течения. Непонимание вызывают те люди, которые начинают оскорблять что-нибудь. Я вот в своей жизни не встречал таких людей. Абсолютно все нормальные, интеллигентные люди. Каждый развлекается, на самом деле, как считает нужным, и кому-то что-то навязывают, тяжело. Да? И действительно есть люди, которые пытаются соблюдать наши традиции, культуру, и абсолютно положительно относятся к православной вере. И скандалов на эту тему никогда не возникало.
Для вас вера – это же не только традиция и культура, это, наверное, что-то большее.
Это совершенно разные вещи. Традиция культуры – это традиция культуры. Вера в Бога – она вера в Бога. Господь создал нас русским народом. Как и у других народов, есть свои обычаи, культура, традиции. И это формировалось веками, этого никуда не денешься. И я считаю, что к этому нужно и возвращаться там. Да? И в том залог сохранения нашего народа, прежде всего, как раз это будущее наших детей. Поскольку с 90-х, наверное, годов происходили процессы по разложению, прям умышленные процессы, которые вот на сегодняшний день превратили наш народ в Ивана непомнящего родства. А тем не менее, это фактически нас делает незащищенными для внешних угроз, для внутренних угроз. И только когда на этой основе нашей веры, нашей истории, культуры наш народ сплотится, опять в единый народ, не будет просто населением, тогда мы будем чувствовать и наших детей защищенными, потому что русский народ создавал это государство, собирал коренные братские народы нашей страны, и русский народ не имеет права быть слабым, потому что какая судьба у русского народа, такая судьба будет и у других братских наших коренных народов в России. И, как сказал наш гарант Конституции, не будет России, не будет мира. А я вот продолжу, не будет русского народа, не будет России.
Мне кажется, основная проблема в том, что мы хоть и верующие, но по вере живем не все. 80% по опросу назвали себя православными, но так получается, что только два из них ходят в храмы. Воцерковленных людей довольно мало, но даже и те, кто воцерковлены, не всегда живут по заповедям.
Здесь причин-то, наверное, много. Во-первых, действительно, фактически с революции 17-го года все наши вот эти традиции православные, они были утеряны на протяжении сколько там 70 лет. Это было не то, что отделено, это просто не было даже рядом, даже посмотреть на кого-то. Да? Православие, церкви уничтожались, сама вот эта православная культура уничтожалась, пыталась как-то очерняться. Но это опять же, я так понимаю, что это было все-таки в первой половине 20 века, это все-таки после войны, когда, опять же, мы говорим о каких-то люди верующими начинают быть, когда случаются какие-то горести и беды. После Великой Отечественной войны то же самое. Опять люди начали возвращаться, ну, насколько я читал, к Богу, да, и вроде как какое-то было послабление в этом смысле, и уже какие-то ростки православия, веры в Бога начали в нашем государстве проявляться. Ну, вот, и в 90-м году это уже стало разрешено на официальном уровне. Вот из 90-х и все, это прошло 30 лет. 30 лет – это небольшая дата для того, чтобы действительно здесь что-то массово зародилось. Опять же, да, не нужно это просто вот массово. Все-таки от количества нужно переходить к качеству. Ну и все-таки Русская Православная Церковь прежде всего должна привлекать свой народ личным примером. Прежде всего, личным примером, к сожалению, примеров таких, ну, наверное, может быть, немного, но я уж не знаю, по каким причинам, но тем не менее, просто красивыми словами, лозунгами, так, к вере в Бога человека не привлечешь, потому что, ну, зачастую, то есть, все это как-то очень зыбко и иногда развивается по каким-то непонятным траекториям. Верующих людей действительно не так много. Ну, в моем окружении, наверное, их действительно много. И я как раз сужу, наверное, по своему окружению. Там, да, есть действительно верующие люди, которые ходят, причащаются раз в два в месяц в гармонии с Богом. Хотелось бы, конечно, безусловно, чтобы народ такого было больше.
Да, очень хотелось бы. Мне кажется, что если люди будут по-настоящему любить друг друга и помогать друг другу, то не понадобится никаких дополнительных стимулов к тому, чтобы наше общество стало нормальным, хорошо развивающимся, и чтобы здесь все поправилось, начиная от экономики и заканчивая человеческими отношениями.
Ну, любовь-то она просто так откуда же не возьмется. А хотелось бы все-таки, тем не менее, у нас люди живут в государстве, в некой системе. Ну, и как дети малые. У каждого ребенка должен быть, и, наверное, какой-то родитель, который и эту любовь сверху и спускает. Хотелось бы, чтобы как раз наше правительство, наше государство, наши руководители, да, и обратили уже внимание на народ. Не просто как цифры в статистике, тем не менее. Мое мнение, да, все-таки опираться-то, кроме как на народ, больше-то не на кого. Какие процессы сейчас происходят в стране, непонятно это. И русского человека-то, его сложно завоевать в открытом бою, а все, вот эти товарищи лезут как раз через внутренний процесс. Вот, и как история показывает, что вот таким способом они и добиваются, значит, своих целей. Наши предки, мудрость нашу народную, они через сказки как-то нам пытаются прививать. То же самое все эти сказки про Илья Муромца. Когда, будучи не в милости, сидит в темнице, вот я провожу параллель. Царь посадил Илья Муромца в темницу, значит, он долгие годы сидел, его не кормили, не поили. А когда что-то там начало происходить, ага, сразу все обратились к нему. То же самое происходило в Великую Отечественную войну, когда, да, самый Сталин уже в своей последней речи, там уж не знаю, была она, не была, но я склонен верить, что была. Как раз он выиграл эту войну, потому что народ-то ему наш, в большинстве это русский народ, и наши остальные народы такую же участие принимали. Но потери-то несли и вклад, наверное. Не хочу ни в коем случае выделять никого там, но тем не менее, там, да, и благодарил русский народ, спасибо за помощь, что не бросил. А русскому народу деваться некуда. И бежать некуда, да, вот мы все здесь, мы где родились, там и пригодились. То же самое развивается все по спирали. Все те же самые процессы будут и в будущем-то, и если руководство наша страна не обратит на народ, ну, просто его скоро не станет. Я перец, будь не на кого. Мое такое личное мнение. Собственно, кто чувствует себе причастность к русскому народу, к тем вещам, которые я сейчас вот озвучил, приглашаю присоединиться, потому что, ну, вокруг чего объединяться-то будем? Безусловно, очень много положительных вещей, но такие вещи, как храм на таком историческом нашем месте, русском месте, да, не часто нам дается. И присоединяйтесь, не просим денег мы, а просим участия, ребята. Вот, а свое участие каждый, как посчитает нужным, проявляет. Будем рады видеть, любая помощь нам нужна. И через это участие в средствах храма как раз мы сможем объединиться. Кто в себе чувствует силы и желание как-то поучаствовать в процессах наших, телефон для контакта. 8-963-710-25-41. И также вся информация еще указана в Инстаграме «Подолинный Антон». Там у нас и как у нас все начиналось, там все этапы строительства, там у нас и забеги, там, а другие, значит, культурные программы. И также в процессе строительства появилась необходимость как-то вот нам юридически организоваться. Мы организовали ОНО «Братство Пересвета». Потом в процессе появилась идея там же в Сергиевом Посаде построить памятник Пересвету и Ослябе. Значит, подготовили у нас эскиз. этого памятника. Сейчас мы как раз ведем переговоры с администрацией Сергиева Посада, фактически уже выделено место на площади перед администрацией, центральной площади. Памятник у нас где-то будет в высоту 8 метров. Ну, как раз сейчас происходят процессы согласовательные, вот, утверждения комиссии, внешний вид архитектурной комиссии, все эти. Вот сейчас мы все как раз проходим. Памятник будет из бронзы. Я думаю, еще нам пару месяцев нужно для утверждения как раз внешнего вида его, и я думаю, что через год-полтора он уже, скорее всего, будет стоять, ну, и будет прямо таким центральным местом в Сергиевом Посаде.
Большое спасибо, Антон, за то, что вы нашли время прийти к нам и рассказать о строительстве храма и поговорить с нашими радиослушателями. Я надеюсь, что у вас все получится. Рано или поздно храм будет стоять, и, может быть, кто-то из тех, кто сейчас слушает эту передачу, будет молиться в стенах этого храма. Я напоминаю, что сегодня в студии радиостанции «Радонеж» был координатор Русского православного культурно-спортивного сообщества «Братство Пересвета», мастер спорта, чемпион мира по карате, пенсионер МВД, подполковник полиции, в прошлом руководитель оперативно-розыскной части по борьбе с организованной преступностью по ЦФО, кавалер Ордена Мужества Антон Подолинный. У микрофона был редактор Илья Сергеев.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
Книга Экклесиаста. Беседы Иерея Антония Лакерева. Материал предоставлен библейским порталом exeget.ru.
Здравствуйте. Продолжая разговор о книге «Экклезиаста», мы поговорим сейчас о шестой главе. Шестая глава очень короткая, но в ней, в самой середине, присутствует чрезвычайно важное высказывание, о котором, пожалуй, можно было бы говорить очень и очень много. Оно важно вообще по жизни, как можно было бы сказать, и для понимания книги «Экклезиаста» в контексте книги «Экклезиаста» в целом. Шестая глава начинается «Экклезиастом» с того, что он говорит: «Вот я вижу зло, которое есть под солнцем, и оно часто бывает между людьми, когда Бог дает человеку нечто, но не получается этим пользоваться, Бог не дает этим воспользоваться, а все достается кому-то другому». И все это говорит Экклезиаст, суета и тяжкий недуг. Снова он предлагает и в предыдущих главах обрисованную им картину увидеть. Говорит о том, что люди трудятся, пытаются чего-то добиться и чего-то накопить. Даже что-то из этого, может быть, получается, но все это очень кратковременно, потому что даже те блага, которые, как кажется, человек может достичь в своей жизни, очень мимолетны. Все это, снова говорит Экклезиаст, суета. И здесь вот он еще одну сторону этой проблемы обрисовывает. Он говорит о том, что люди на самом деле часто понимают, что трудимся, делаем мы иногда очень много, и тратим на это все огромные усилия, но это не дает нам переживания жизни, это не дает сердцу настоящей радости. Душа человека, говорит он, не наслаждается этим добром. И в конце концов, говорит он страшные слова, выкидыш счастливее, потому что он напрасно пришел и ушел во тьму. Его имя покрыто мраком. А так человек может прожить хоть 2000 лет, но все равно не наслаждается добром, и все идет в одно место, в смерть. Все равно, говорит Экклезиаст, это не дает какого-то переживания подлинной радости человеческому сердцу. Снова, как и в самом начале разговора об этой книге, заметим, что Экклезиаст различает то абсолютное, настоящее и, главное, вечное, прочное благо, которое ему хочется найти. Хочется найти в этом мире, но нигде он этого не находит. И то, в общем, суетное, мимолетное, что могло бы восприниматься людьми как нечто доброе, как некоторую, может быть, даже радость, вот все это он почти нигде не находит, а что находит, Экклезиаст в конечном итоге говорит, что нет, это не то вечное благо, которое могло бы насытить нашу душу. И вот седьмой стих шестой главы, удивительный совершенно, подытоживая свое предыдущее рассуждение, он говорит: «В сущности, все труды человека для рта его, а душа его не насыщается». Видите, ну, во-первых, это правда. Во-первых, это правда. Как только мы хотя бы чуть-чуть включаем мозги, как сказал бы Экклезиаст, пользуемся мудростью, нам самим становится видно, что, ну да, мы трудимся для рта, для того, чтобы заработать, для того, чтобы прокормиться. Но может ли это насытить душу? Конечно, нет. Конечно, нет. Конечно, этого совершенно недостаточно. Но если только ты не заставил себя забыть о том, что существует душа, существуют перспективы вечности и вопрос о смысле жизни и всего того, что ты делаешь. И вот, говорит он, душа человеческая остается без насыщения. Но посмотрите, из того, как выражается Экклезиаст, с очевидностью следует, что он-то считает, что должно быть нечто, что могло бы насытить человеческую душу. Сравнивая с тем, что он говорил в предыдущих главах, можно реконструировать его представление о том, что по замыслу Божьему, да, человеческая душа сотворена как бездонный, и всякий век или весь мир, как в других переводах, ты вложил в человеческое сердце. Но что может наполнить эту бездну? Что может насытить душу? Вспоминаются, конечно, совершенно параллельные Экклезиасту слова блаженного Августина: «Ты создал нас для себя, и метется сердце наше, пока не успокоится в тебе». Вот Экклезиаст имеет в виду, что у Бога может быть нечто, что могло бы насытить человеческую душу по-настоящему, вечно, абсолютно. И это насыщение могло бы быть подлинным и прочным. Но этого нет в человеческом мире, в человеческих трудах. Это могло бы исходить от Бога, а от нас самих этого нет, не исходит. И... Ну, я всегда в связи с этим стихом Экклезиаста вспоминаю слова Господа Иисуса, который, обращаясь к своим ученикам и к многим-многим другим людям, говорит: «Блаженны нищие духом, блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Потому что, конечно, для христианина, который читает эти слова Экклезиаста, ответом будет сам Иисус, потому что он и только он – это то, что могло и может насытить душу, потому что, да, действительно, мы трудимся для рта, но не только для этого мы сотворены, и не в этом смысл человеческой жизни. И дальше Экклезиаст говорит о том, что все то, что не является исходящим от Бога насыщением, пищей от Бога, хлебом, которым сам Бог становится для нас, все остальное – суета и томление духа. И вот заканчивается эта краткая глава продолжением скорбных размышлений, в которых Экклезиаст говорит, потому что, в конце концов, разве мы можем быть уверены в чем-нибудь в человеческом мире, что оно продлится? Знаем ли мы, что будет после? Знаем ли мы, какие плоды принесут те или иные наши действия или наши труды? Все это развеется, как дым. Только та пища, которая исходит от Бога, действительно может насытить человеческое сердце.
Вы слушали беседы Иерея Антония Лакерева на книгу «Экклесиаста». Материал предоставлен библейским порталом exeget.ru.
Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru.